אנחנו בשיעור בנושא איך להתנהג בזמן הירידה, נקרא...
Как вести себя во время падения? Начинаем с 13-го, с 13-й цитаты, как вести себя во время падения.
Цитут מספר 13, בעל הסולם, שמעתי...
13-й.
Что
значит «элюль»? Это сокращение «я любимому, любимый мне». Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек получает обратную сторону, скрытие лика Творца, и говорит, что оно ему так же важно, как раскрытие лика. Находясь в такой же радости, в состоянии скрытия, будто уже получил раскрытие лика Творца. Но удержаться в таком состоянии, принимая скрытие словно раскрытие, возможно, только если человек достиг намерения ради Творца, отдачи. Лишь тогда человек рад пребывать в состоянии скрытия. Какая мне разница, в каком состоянии нахожусь во время работы? Потому что главное, что я хочу наслаждать Творца. А если Творец понимает, что будет у него больше наслаждения, если я буду работать в состоянии Ахураем, обратной стороны, я согласен. Но если при этом есть у него еще искры получения, возникает в нем сомнение, и трудно ему верить в то, что Творец управляет миром, добром и благом. О чем и говорит буква «Юд» имени Авая, которая является первой буквой и также называется «черная точка, в которой нет света». То есть в ней полная тьма и скрытие лика Творца. То есть когда человек приходит к тому, к такому состоянию, что нет у него никакой опоры. Он входит в состояние тьмы, самое нижнее состояние из всех в высшем мире. И отсюда образуется кетер для нижнего. То есть кетер — кли отдачи. Поскольку самая нижняя стадия высшего это Малхут, которая своего ничего не имеет. И только таким вот образом называется Малхут. То есть принимает на себя власть Творца, когда нет у нее ничего, и все это в радости, то впоследствии это становится кетером, кли отдачи, или самым чистым кли, что именно благодаря тому, что принимает на себя состояние Малхут в полной тьме, потом образуется кли кетер, кли отдачи. Снова. Невозможно удостоиться раскрытия лика Творца, прежде чем человек принимает обратную сторону Хораем. Скрытие лика Творца, и говорит, что оно ему так же важно, как и раскрытие лика. То есть находится в такой же радости, как будто бы уже удостоился раскрытия лика Творца. Но удержаться в таком состоянии невозможно, принимая скрытие, словно раскрытие, только если человек работает в отдаче. Тогда человек может сказать, какая мне разница, что я чувствую во время работы, потому что главное у меня, что я хочу наслаждать Творца. И если Творец понимает, что у него будет больше наслаждения, если я буду работать в состоянии, то я согласен. При этом, если у него еще остаются искры эгоистического желания, возникает в нем сомнение, и трудно ему верить в то, что Творец управляет миром только добром и благом. О чем и говорит буква «Юд» имени Авая, который является первой буквой и также называется черная точка, в которой нет света. То есть она полностью тьма и скрытие лика Творца. То есть, когда человек приходит к тому, что нет у него никакой опоры, тогда его состояние называется черным. То есть, самое нижнее состояние в высшем мире. Из этого образуется стадия кетер для нижнего, где клей кетер — это клей отдачи. Поскольку самая нижняя стадия в высшем — это Малхут, которая сама своего ничего не имеет. И только таким вот образом называется Малхут. То есть она принимает на себя власть Творца в таком состоянии, когда у нее ничего нет своего, и все это в радости, то впоследствии это становится стадия кетер, отдающая кли самые чистые кли. Что благодаря тому, что принимает на себя Малхут в состоянии тьма, потом образуется кли кетер, кли отдачи.
Это понятно, Влад? Нет, я уже вижу.
Но как Малхут Высшего, самая большая тьма, становится потом кетером Нижнего? Что мы в темноте?
Это работа Нижнего. Ни одно духовное понятие не существует само по себе, а по отношению к тому, кто определяет, он высший, нижний, светит во тьме, разбитый, цельный. Это все относительно нижних. Мы находимся в конце исправления. Мы находимся в состоянии, когда нечего исправлять, все хорошо, но нужно раскрыть постепенно это совершенное состояние. Да?
Так из тьмы мы должны выстроить Творца, то есть сделать его кетером?
Ну, скажем так, ну.
Уподобиться ему, как вы сказали, представлять его в этом мире. Ну, как это делает? Если тьма, ну... И нет ощущения. Как строится из этого?
Так что у нас есть для этого? Какие средства есть у нас?
Групп, товарищи.
Ну, так, по всей видимости, этого достаточно. Группа, учеба, товарищи. Все эти средства. Кроме того, и этот мир, может быть, помогает или в обратном виде, неважно. Но всеми средствами ты должен пользоваться, правильно их выстроить, и ты увидишь, насколько они действуют в одну цель. И за, и против, как бы. Все подталкивают тебя к одной цели. Ничего просто так не происходит. Каждое мгновение ты устроен так, что Творец заботится каждое мгновение направить тебя на цель, чтобы ты смотрел в точности на то, что знаешь. Туда, а не по-другому. А если он тебе поворачивает голову в другом направлении, ты чувствуешь, что ты должен смотреть вот туда, а не туда, куда тебя повернули. И так ты воспитываешься.
Так как же все время поворачивать голову в сторону Творца?
Для этого есть у тебя группа, и внутри группа, в центре группы. Найти направление. Что это же понятно. И есть средства у каждого. Нечего здесь плакать. Хорошо? Что, господин Хумус?
Рав, а что это значит быть в радости, в скрытии?
И если я получаю скрытие, место тьмы, дезориентации, отсутствие настроения, отсутствие направления, сил. И если я получаю скрытие, нет у меня сил, желаний, нет ничего. Или же я сейчас буду заниматься там картами, или прогулками, или еще какими-нибудь глупостями, да? Или же я... буду ждать, пока это пройдет. Или же я с помощью десятки выволоку себя из себя к ним, и так буду сидеть среди них, и так через силу буду слушать, о чем они там болтают, говорят, но я хочу таким образом выздороветь. У меня нет выбора, только это место моего духовного выбора. И я так пробуждаюсь, я начинаю видеть, что это то, что Творец устраивает.
Это вызывает радость?
Это вызывает радость, потому что есть у тебя причина, есть у тебя возможность. Так что еще может быть? Есть у тебя за что ухватиться, конец веревки. Да? Это как царь Давид, который находился в бане там, в месте омовения, да? Когда видел себя, что он увидел, что обрезан. О, уже радость, уже есть у него начало. Есть у него начало, что он связан с духовным процессом.
У меня есть еще один вопрос. Я не вижу сейчас цитату перед собой, но там написано, что Творец понимает, что... Кто-то может прочитать вот это вот предложение?
Что Творец понимает? Ну и что с того, что он понимает?
А что это такое, что Творец понимает?
Не знаю.
Пятая строчка. Если Творец понимает, что у него будет больше наслаждения...
А, так человек думает, но что если Творец понимает, что у него больше наслаждения от состояния, которое он дает человеку, черное, так человек должен быть рад этому черному состоянию, потому что от этого есть у Творца наслаждение.
Вот.
Еще? Ты видишь, кроме тебя никто не хочет спрашивать, все понимают. Ну, а ты чего не понимаешь?
Я просто удивляюсь, что вообще я должен, раскрыть, что я во тьме. Почему я должен раскрывать-то? Я все время во тьме.
Нет.
Чего нет?
Это не тьма, это не та тьма, которая нужна нам.
А что? Состояние вообще хуже быть не может.
Я не знаю. Я мог вчера потерять... миллион долларов. И я мог вчера выиграть миллион долларов. Что для меня света, что для меня тьма? Скажи мне. Я определяю. Ясно? Ну так что же ты спрашиваешь? Не само состояние, которое включен человек, само является тьмой или светом, но как человек определяет по отношению к этому состоянию, насколько это... эффективно для достижения цели, это свет или тьма.
Но это правильно, но если человек что-то делает, и все получается наоборот, это же тьма.
Противоположно относительно чего?
Моему желанию.
Желание. Насколько это более противоположно желанию, это как раз и является светом. Это лучше. Так это. Мы ведь должны работать против желания, подниматься над желанием. И поэтому, насколько это против желания, я должен быть рад. Если у меня тьма в глазах, я ничего не понимаю, и я не вижу ничего. Правильно, Влад? Ни к чему не прихожу, мне надоедает, надоело все, еще. Я буквально делаю расчет, то есть накапливается у меня, что только уйти от всего, да? Просто так покончить со всем этим, с этой жизнью. Совсем, да? Продолжать я не продолжаю. Так после всего этого я должен сказать, нет более счастливого состояния. Эн од мацав меушар.
Счастливого состояния.
אבו אלו שלו ושבתנו
Ну что ты спрашиваешь дальше?
Да вот он, это условие, это вот самое большое условие раскрыть мое зло. А если я не скрываю свое зло, то я не скрываю потом и лика своего. А что это за условие? Что значит раскрыть свое зло?
Потому что как ты можешь без того, чтобы раскрыть свои начала, свои свойства, свой характер, свой келим, природу, все? Да, свои параметры. Как ты без раскрытия этого можешь улучшить их и привести к правильной форме? Я тебя не понимаю. Когда ты привозишь свою машину в мастерскую, как проверяют? Или как врач проверяет больного, что есть у него, и что это не в порядке, и нужно исправить? Так как ты думаешь без раскрытия зла прийти к исправлению?
Я же не шучу. Я же знаю, что я хороший человек, я честный, я делаю хорошие дела. Не, правда.
Так я тебе говорю, что это все хорошо и прекрасно, но только ты проверил себя согласно келим, согласно мерам, неправильным. Я тоже. Я никогда не слышал от моей мамы, что я не в порядке. Я умный, я красивый, я такой хороший. Чего только нет во мне. Все. Ну, это называется правильное понятие.
Да, толстячок.
А почему ты не спрашиваешь у нас, чтобы мы объяснили тебе, кто ты?
Нет, я знаю, что вы думаете.
Так, секунду. Так поэтому и приводят тебя в группу и говорят, если ты поставишь себя перед группой так, что они будут в твоих глазах завершенными праведниками, а ты будешь в их глазах как товарищ на 100% тоже завершенный праведник. Это правильное ощущение. Это не мать, которая пристрастна, это понятно и так далее.
Но вот когда тебе раскрывают тьму, это не то, что то, что ты думаешь, или там жена о тебе думает, а то, что товарищи.
Ну, то, что они думают, это другое, чем мама думает.
Ну, мама тоже считает, что я бог знает что. Но десятка — это то свойство, которое скрывает тебе зло?
Это творец, это для меня творец.
Десятка?
Десятка — это келим, это авая, это в конечном счете то, что я должен раскрыть, то, что я этого не вижу так, это потому, что я не вижу, я испорчен. Но десятка — это 10 сферот, которые в правильном соединении, если я прихожу к тому, чтобы видеть их, как они объединены, не то, как они себя представляют, потому что это игра по отношению ко мне. Я должен видеть, что здесь нет ничего настоящего. Но если я вижу их, как буквально десятку, выставленную авая, так их поведение, их свойства, объединение, все их проявление — это Творец. Нет другого Творца. Нет. И не будет у тебя.
Мы можете дать пример, что могут товарищи скажут тебе, что ты хороший или плохой? Как это вообще, что они раскроют тебе, что ты там хороший или плохой? Пример, что товарищи в десятке могут тебе сказать, хорош ты или плох. Что они тебе скажут? Что, ты не можешь соединиться?
Пусть скажет, что скажет, это неважно. Должен это принять как аксиома, как высший эталон. Да, как высшие эталоны. Закрытыми глазами.
А что они тебе скажут? Что ты должен раскрыть в этой десятке? Вот я в десятке, что я должен раскрыть? Что они скажут, насколько я нехорош?
Что ты находишься в контакте с Творцом, что ты включился в Него, и ты находишься с Ним как единый организм. Пока не придешь, Творец единый, наш Творец.
Сколько времени?
Это что-то другое. Это как ты работаешь, столько и возьмет время. Если работаешь несколько десятков лет.
Десятков лет?
Да, что ж ты думаешь? Да? Десятки лет? Ну,
несколько десятков лет?
20-30 лет, что-то такого.
30 лет?
Не только раскрыть, кроме того, что ты раскрываешь зло, ты еще и исправляешь его каждый раз, когда раскрываешь. Но как может быть по-другому? Что такое этот мир с этим временем? Ничто.
Раскрыть зло, раскрыть добро. Раскрыть зло, раскрыть добро. Так, в этом вся история. Я должен исправлять, а как исправлять?
Когда ты раскрываешь зло, ты раскрываешь неисправность в твоем восприятии, в твоих келим. Когда ты приводишь это зло к тому, что ты видишь его добрым, это признак того, что ты исправил себя, исправил келим, свои келим восприятия, и все, ты уже в порядке. В тех свойствах, которые раскрылись, продолжай дальше. Большего у тебя нет, кроме как видеть товарищей испорченными, исправленными, испорченными, исправленными. Кроме этого ничего. Через них затем ты это будешь видеть в мире. Что ты думаешь, мы должны исправить мир? Это тоже наше восприятие. Наше восприятие.
Это включает и весь мир, или только между нами? Когда ты видишь зло в ком-то, это только между нами? Или это по всему миру тоже расходится? Если мы исправляем, мы видим весь мир хорошим?
Ты должен это показать и всему миру, но по отношению к твоему личному исправлению так это и изменится. Каждый раз мир испорченный, исправленный. Насколько ты раскрываешь, что Творец, Он пребывает во всем мире, власть Творца. Даже во зле, которое ты раскрываешь, этот Творец портит мир для того, чтобы продвигать нас. Хорошо, ну, нужно, ты видишь, сколько точек нужно каждый раз обновлять. Когда-то было легче, теперь труднее их распознать, потому что мы стали более сложными. Дальше. Что?
Все, что товарищи говорят мне, я должен говорить аминь?
Кикаронкин.
В основном, да. В принципе. Да?
Нет места для критики.
Нет, уже принял для себя десятку. Какая критика? Нет критики. Наоборот, насколько против желания разума или своей логики, ты их принимаешь, ты идешь на большее исправление.
Может быть, это исходит из эго одной из товарищей. Что значит, я приму это?
Да, это исходит от их эгоизма, эго, да? Ну и что?
То
есть мне это не важно?
Не важно, если ты принял его. Если Творец привел тебя к этому состоянию и сказал, бери, ты должен взять. Но как ты проверяешь со своим испорченным эгоизмом, их? И вообще, видишь ли ты их? Нет. Здесь это вещь очень тонкая, серьезная. Такое, что есть у вас состояние в десятке, когда вы критикуете каждую десятку? Нет. Принимаете все, что есть в десятке, что я должен быть подобен этому, принять это за истину? Я могу или нет, это что-то другое, но что я должен принять это? Это да. Есть закон и есть возможность выполнить этот закон или нет. Понимаешь? Нет в нашем мире демонстрации духовного Творца, силы отдачи, кроме как десятки. Нет. Где есть еще? Как ты можешь представить себе миры выше или еще что-то? Никак. Только 10 этих физиономий, когда свойства между ними, которые раскрываются тебе ты должен справиться с этим, согласиться, и каждый раз и это, и так
ты должен пригнуть себя 9 раз по отношению к ним, а ты 10-й, когда ты окончательно пригибаешь себя так, пока они тебе не кажутся завершенными праведниками на данный момент. А в следующий момент ты должен будешь еще больше. И так каждое мгновение — это пригнуть себя. И ты видишь после таких пригибаний, что на самом деле это вся моя работа. А кто он? Он Авая. Сидит в своем народе, и я нахожусь.
А сила пригнуть себя, вот когда болит, больно,
откуда взять? Это проблема. Это хорошо, что нет у тебя сил, потому что с помощью необходимости себя пригнуть и принять десятку как совершенная авая, тебе нужен он, Творец. То есть, когда вся десятка и все, что есть у тебя, это только для того, чтобы ты обратился к нему. Пока ты не начинаешь плакать от того, что ты хочешь, чтобы он помог тебе, чтобы сделал тебе что-то. Во всех видах просьбы, как ребенок, который плачет, что я не способен, смотри, что ты мне сделать. Я хочу так сделать, и так сделать не получается. И на самом деле я знаю, что я не могу и не смогу, но обратиться к тебе у меня тоже нет достаточного желания. Помоги мне и в этом. Хорошо. Где мы? Да.
В соответствии с принципами Рабаша, десятка должна говорить только о величии Творца.
Да.
Как же в десятке, где все товарищи работают только над величием Творца, как человек может услышать, что что-то не так?
Он видит, насколько десятка не исправлена, насколько он не исправлен, насколько все нехорошо. Кто может сделать эту грязь, кроме Творца, который устроил это для нас? Это тоже приводит к величию Творца. Смотри, что он сделал. Всего его величия, его отдачи, любви. Смотри, насколько он испортил все и сделал все для того, чтобы мы увидели. Ведь это все перед нами, только такое видение, когда мы таким образом видим, когда мы видим противоположный мир. Это называется противоположный мир, видел я. Это Сандерелла. Золушка. Цвика, ты вообще читал Золушку? Так там есть у тебя карета из тыквы, и вместо лошадей мыши, да? Вещи такого рода. А когда ты смотришь правильным образом, это карета, и золото, и кони, и Золушка. Они... Настоящая принцесса, а не то, что вы извлекли ее из золы. И это как ты видишь, но ты видишь своих килим, да? Восприятие реальности, да?
Так десятка говорит о величии Творца. Я вижу красивый мир, о котором говорят.
Нет, ты не видишь красивого мира. Ты видишь то, что называется, глаза у них да не видят. Ты не видишь красивого мира, ты видишь испорченный мир, и все это согласно твоим килим. Каждый отрицает по собственным недостаткам, да?
Но, товарищи, это говорит о величии Творца, это меня еще пробуждает. Как раз.
Это для того, чтобы мы включились в истинную форму, приблизили себя к ней, но вместе с тем мы должны видеть и испорченную форму.
Так вот, на фоне величия Творца, то, что мы представляем, я вижу свое состояние, насколько я не вижу это так.
Да?
Тогда вот эта вот разница у меня и будет называться осознание зла, и что я должен исправить.
Да, но также и товарищи, и вы соединяетесь, и видите, что это так, вы все испорчены. По сравнению не с действием, а с правильной формой, которую вы не видите, и в соответствии с этим есть у вас молитва.
Мы, то есть как один, рисуем вот эту картину величия Творца,
да?
И видим наше состояние там каждого и вместе.
Да.
Хорошо. Так тут товарищи же не говорят мне ничего какими-то словами обо мне. Они говорят так в общем о нашем состоянии.
Не стоит вообще видеть личного состояния. Каждый и так чувствует, насколько он индивидуально включен в эту неправильную форму. Но можно говорить об общей форме.
Еще можно вопрос? В том состоянии, как говорится, о величии Творца, и насколько я пытаюсь поднять величие Творца и не могу у товарищей, это тоже считается злом у меня? Что мне не хватает сил, или я не вижу этой совершенной картины, я не могу дать товарищам эту силу?
Это тоже величие Творца.
То есть моя невозможность помочь им, это тоже?
Тоже величие Творца. Все это на нем. Хорошо, да? Что? Я не слышу, кто?
Хадера.
Хадера, ладно. Они обычно находятся так.
Здравствуйте, Рав.
Здравствуйте. Смотри, сколько людей.
А Творец устраивает споры и ссоры между нами. Можем ли мы справиться с этим? Возможно ли это?
Творец ссорит вас для того, чтобы вы обратились к нему и сказали: «Мы распознаем, что это ты, нет другой силы, действующей в мире». Ты вносишь ссору, ты делаешь. Это называется царь умерщвляющий, оживляющий и дарующий спасение. А сейчас ты умерщвляешь нас, да? Так мы требуем от тебя, чтобы ты перевернулся, раскрылся в нас как сила объединения, чтобы мы прилепились к тебе и пришли к спасению. Все. И не думайте, что после того, как вы даже приходите к этому и объединяетесь, и рады, так в мгновение после этого вы упадете в еще большие раздоры и скажете на это «Лихаим». Дуди.
14 цитата Рабаш. Освящение месяца. Человек должен принять на себя власть Малхут, находясь в своем самом низком состоянии, и говорить, что у него даже это состояние, когда не может быть ниже этого, то есть он полностью идет выше знания, когда нет у него никакой опоры ни разумом, ни чувством, чтобы мог выстроить какие-то основы. И он как будто бы находится между небом и землей. Не на что ему опереться. То есть все у него выше знания. И тогда человек говорит, что Творец послал ему такое низкое состояние по причине того, что Творец хочет этого, чтобы он принял на себя бремя духовной работы вот в таком вот низком состоянии.
То есть человек находится в пустом состоянии, нет ничего, ничего не меняется. Он не может ничего видеть в своей жизни, ни настоящего, ни будущего. Это состояние хуже смерти, на самом деле хуже смерти, потому что мы наступает смерть, когда он ничего не чувствует. А эту жизнь он чувствует только пустоту. И такую пустоту, что трудно сдвинуться с места, трудно что-то увидеть, желание получать. Не чувствует. Ничего не чувствует. Все это его просто выжимает до конца. Это непросто. И много времени. Люди приходят ко мне и говорят, прекратил учиться, я как-то читал статьи дома, вообще не могу их коснуться, не могу ничего слышать, не прихожу на собрание товарищей. Мне хочется видеть какие-то фильмы тупые. И где я их там нахожу, там, в этом интернете? И ничего, ничего. Вообще, ни в какой форме, ни в чем. Я там как зомби, скажем, да? Стою, ем, иду на работу, ложусь. Все это делаю только из насущной необходимости. И это еще, еще, еще. Так мы можем ускорить эти времена, но этот период, он иногда повторяется, возвращается, и возвращается по-крупному потом, в конце своем. По-крупному, когда человек вообще приходит на самом деле к ощущению, я сейчас могу умереть. Все. Я сейчас получаю какое-то знание того, что я умираю. Я ложусь и умираю. И в этом у меня и к этому тоже нет никакого ощущения. Веришь мне, Нив? Не веришь. Так, я готов. Потому что из этого состояния, в котором я нахожусь сейчас, до состояния смерти почти, по сравнению с состоянием смерти, нет никакого изменения. Есть изменения только в лучшую сторону, да? Ну и Дуди, что ты нам предлагаешь, но все-таки...
То, что Рабаш пишет.
Да.
Тогда он принимает на себя эту власть, потому что верит в высшее знание, что то состояние, в котором он сейчас находится, исходит от Творца. То есть, именно Творец хочет, чтобы человек увидел свое самое низкое состояние, какое только возможно в мире. И при всем этом человек должен сказать, что он верит в Творца в любом виде. Это у него называется подчинение без каких-либо условий. То есть человек не говорит Творцу, что если бы ты дал мне почувствовать хорошее ощущение, чтобы я почувствовал, что вся земля полна твоей славы, я готов был бы поверить. Но когда нет у меня никакого знания, никакого ощущения духовного, я не в состоянии принять на себя бремя духовной работы, выполнять Тору и заповеди. Но он должен принять на себя Малхут Творца без всяких условий.
Эта группа должна помочь. Что бы там ни было с человеком, он должен получить поддержку, необходимость, силу, толчок, давление, неважно, как это назвать, от группы, когда группа относится к нему как к растению, как к тряпке. Она прилепляет его к себе, к группе, да, и все. И так это должно быть. Моть.
Когда мера переполняется, кто определяет, это выше или нижний?
Выше. Откуда мы знаем, что является мерой? Это приходит внезапно. Наполнилась мера, наполнилась.
А вы вот описывали когда состояние вот нижнего, когда он вот как будто бы, когда там лучше умереть, чем так жить, вообще бы исчезнуть бы. Это ощущение ведь нижнего?
Да.
Но вот это вот ощущение он получает от высшего?
Да, но это пока еще ни о чем не говорит. Нижний должен в этой точке раскрыть, что лучше мне жить, чем умереть. лучше мне умереть, чем мой эгоизм. Это точка, где нужно получить еще это, этот аспект. Хорошо? Ну.
А как складывается принятие Малхут без всяких условий и молитва?
Это буквально один к одному. Если я могу принять власть высшего правления надо мной без всяких условий, так есть у меня в результате этого только одно обращение — быть в слиянии с этим. Власть, я могу сказать, что это негативное или позитивное, но это данное, что так я раскрываю сейчас в своем кли, в своих свойствах. Но быть слитым с этим — это уже молитва. Был здесь, да.
Нам не надо соглашаться с состояниями тьмы.
Почему не соглашаться?
Но ведь нет у нас ни радости, ни возможности работать.
А, что нет у меня радости, поэтому я не согласен.
Это же нежелаемое состояние, быть в состоянии тьмы.
Почему? Почему нежелаемое состояние быть во тьме?
Потому что я только во тьме, и нет ничего кроме этого.
Ну и что?
Что в этом хорошего-то?
А что хорошего? То есть ты хочешь, чтобы было хорошо?
Нет, но я спрашиваю, как вот в духовном, что значит хорошего быть в состоянии тьмы? Мы же хотим выйти из этого.
Сказано, тьма будет как свет светить, как сделать, чтобы тьма светила как свет, чтобы ничего не менялось. Только для тебя это становится из тьмы светом.
Но это же уже не тьма, это уже стало светом.
Что стало светом?
Тьма.
С помощью чего?
Я не знаю, я работаю в группе.
С помощью изменения в твоих килим и только. Не тьмы вне тебя или света вне тебя. Но твои килим изменились, и теперь они чувствуют твое состояние как свет.
Да.
Но.
Но так вышли из тьмы. Не надо оставаться в этом состоянии.
Вышли, скажем. Ну и что же ты спрашиваешь?
Это то, что я спрашиваю. Вот в этой точке, где все тьма и скрытие лика,
да.
Я должен вызвать изменения.
Да.
Это то, что я спрашиваю.
Да, ты должен вызвать изменения, но не изменения, чтобы это стало светом, чтобы мои келим обратились, и тогда я вместо света, вместо тьмы увижу свет. И почему я хочу быть в этом? Чтобы доставить наслаждение Творцу, что я раскрываю его в правильном виде, потому что как действующим добром.
То есть после того, как по процессу, который прошел, потом я могу увидеть вот неисправность в себе, а не в тот момент, когда я неисправен.
И да, и нет, но мы видим все-таки немного в пути уже. Ладно, хорошо. Какой Хайм? А, Хайфа. Где? Хайфа, пожалуйста.
Доброе утро, Рав, дорогие товарищи. Рав, я хотел спросить, есть тьма материальная, а есть тьма духовная? Можете ли вы объяснить, в чем разница между ними?
Это зависит по отношению к каким келим. Материальную тьму ты имеешь в виду, что я не вижу света солнца или электрического света. Да, это материальная тьма. Нет. Тьма относительно моих получающих келим, это называется материальной тьмой. Ага. Так я должен зажечь свет. Как? Как из материальной тьмы я делаю так, чтобы был духовный свет, или же материальный свет, да? Ну так что? И я, скажем, вчера проиграл и вижу тьму, сегодня я должен выиграть для того, чтобы увидеть свет, да? Получающий килим. Это ты имеешь в виду?
Ну да. Скажем, есть тьма, там, то, что касается здоровья, там, дохода, в семье там что-то.
Да, хорошо. Ну да, это как все, без того, чтобы ты это обусловил своим исправлением. Так вот. Хотя есть много людей, которые тоже говорят, что я сделал, что мне полагается сейчас, что пришло то, что я болен, да? Как будто бы есть в этом связь с Творцом. Есть здесь целый спектр претензий. Духовная тьма — это когда я чувствую тьму в том, что я не вижу мир, управляемый с помощью силы доброй и творящей добро, и только во всех видах проявления его.
Но это же материальная тьма. Тут я тоже должен это увидеть.
В духовной тьме мне недостает раскрыть Творца, что Он управляет миром как добрый и делающий добро. И это согласно моим килим. Это не то, чтобы Творец должен был раскрыться. Я не молюсь, чтобы Он раскрылся мне как добрый. Это то, что все делают, весь мир. Я прошу у Него, чтобы Он сделал изменения во мне, чтобы я увидел Его, как и сейчас я его вижу, но увидел его как хорошего, и его мир как хороший. То есть, о чем я молюсь? О моих келим или о его поведении по отношению ко мне? В этом вся разница.
Я хочу прийти к вопросу, что иногда я чувствую, что все в порядке, и в духовном, и в материальном, и все равно я чувствую вот это вот падение, вот это нехорошее ощущение.
Чего недостает тебе?
Света. Я чувствую какое-то вообще ощущение наглости, что я вот так вот себя чувствую. То есть, как все нормально, а я чувствую падение.
Так чего тебе не достает, я спрашиваю?
Ну, я не знаю. Но. Я знаю, что все в порядке, но чувствую тьму. Я хотел спросить, как можно из этого выйти. Что можно сделать?
То есть в любом случае не очень-то хорошо.
И в группе все нормально, и дома все нормально. И все равно ты чувствуешь тьму вот эту.
Ну, если добавить тебя еду, секс, семью, деньги, власть, почести, знания, все, что ты хочешь, тебе будет лучше?
Да нет, ну и так все нормально. Ты чувствуешь, что все нормально, и все равно есть что-то.
Так чего не достает? Я спрашиваю, чего не достает? Выясни, чего не достает. Ты говоришь, что это пока еще не то. Пока еще есть у меня что-то, что я чувствую себя пустым.
Ну как тяжеловато, вот двигаться тяжело. Почему? И ты приходишь к состоянию. Слушай, ну это же вообще наглость так себя чувствовать, и все же нормально.
Мне кажется, что ты ищешь крылья.
Дай Бог.
Да. Взлететь так между мирами. Да-да. Ищи.
Ну, объясните, пожалуйста.
Нечего объяснять. Это то, чего тебе не достает. То есть есть у меня все, но еще чего-то не достает. Так еще чего-то не достает. Если ты хочешь, то можешь это выяснить только внутри группы. Только внутри группы. Это то, чего тебе не достает. Нет у тебя слияния с группой, нет у тебя товарища, нет у тебя места, где ты можешь раскрыть Творца. Ты чувствуешь какую-то склонность к этому, какой-то хисарон к этому, который дают тебе свыше, но ты еще не действовал в этом сам. И поэтому ты не можешь выяснить. Еще нет этого. Так сегодня ты продолжаешь день думать только об этом, как я добавляю ко всей своей жизни, когда все в порядке, все нормально, но чего-то там мне не хватает. Так это чего-то, это через объединение в группе раскрыть Творца. Это то, чего не достает. Попробуй это сделать изо всех сил.
Спасибо большое.
Есть у нас все, кроме Иерусалима. А, там есть еще. А где? А, USA Northwest.
Шалом, Кли Олами, шалом, Рав. Здравствуйте, мировой Кли, здравствуйте, Рав. До этого мы говорили, что мы не видим истинного мира. А что такое за этот, за истинный мир? Как это можно его объяснить?
Истинный мир — это очень простая вещь. Это то, что Творец раскрывает все свои действия по отношению к нам, и мы принимаем эти действия. И согласно этому действуем в слиянии с Ним, и все понятно и совершенно. Вследствие того, что наши килим исправлены, не вследствие того, что Творец раскрывается. Творец не раскрыт, Он остается в скрытии. И мы сохраняем это скрытие, но через это скрытие мы можем привести себя в соответствие Ему. Все. Это своего рода игра. Когда, скажем, мама спряталась от ребенка, а ребенок хочет уподобиться или делать действия, когда, которые, по всей видимости, мама ждет от него. В таком виде мы раскрываем Творца. То есть мы не раскрываем его, мы совершаем действия, когда вследствие этих действий мы строим образ Творца. И все, он остается скрытым. Мы заботимся о том, чтобы он не раскрылся. Над этим есть даже работа, только бы не раскрытие, потому что в раскрытии он перечеркивает меня, а то, что не раскрыт напрямую, а пробуждает во мне всякие недостатки, что здесь и здесь и здесь, я могу привести себя в соответствие ему, в таком виде я строю себя. Еще немного, да еще немного уподобиться ему, и это называется, что он раскрывается. Я раскрываю его. Я становлюсь как он. Я буду называться Адам, подобным ему. Это называется раскрытие Творца творением в этом мире. Да.
Так если я живу при законе, что Творец делает добро творением, так мне тоже надо делать добро творением. Это правильно?
Да, и тогда в конечном счете, когда ты уподобляешься Творцу, когда Творец как бы для тебя испортил всю реальность, и ты должен сделать исправление и хорошее отношение ко всей реальности, пока ты не приходишь к совершенной любви, абсолютной, ко всем частям реальности. И тогда ты на самом деле раскрываешь природу Творца, это называется, и будет имя Творца над тобой.
Ну, Дуди,
давай мы... Да? Что у нас на сегодня?
Вечерний урок. Мы приглашаем всех на вечерний урок. 5:30 в прямом эфире на сайте Свива Това. Спасибо нашим телезрителям. Хорошего дня. Итак, колледж Каббала Лиам, рада сообщить об открытии новых курсов. Мы приглашаем вас на опытные занятия по науке Каббала завтра, 6 августа в Тель-Авиве и 7 в Нетании, Шоам, Петах-Тикве, Ришон-Лиционе. Вход 30 шекелей. Информация и регистрация по телефону 1-700-509-209 или на сайте kap.co.il. На этом мы заканчиваем. Спасибо. Хорошего дня.
חברים, נא להחזיר את הספרים למקום, כוסות להשליך לפח וכיסאות להחזיר סביב השולחנות.